Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».
В этом году вышла ваша книга, которая называется «Сила в правде». Это одна из первых научных работ, где представлена история украинского национализма и его связь с событиями современности, начало и ход специальной военной операции. Почему вы написали эту книгу?
Мне показалось, что та ситуация, в которой оказалось наше государство, наше отечество, наш народ, она, безусловно, требовала мгновенной, оперативной реакции, поскольку если Российская Федерация действительно начала специальную военную операцию, то сегодня нет ни у кого сомнений, что против нашего государства, против нашего народа велась тогда и ведется сегодня полномасштабная война. Велась она, конечно, во всех средах, в том числе во многом и в информационной среде, и те потоки лжи, и в средствах массовой информации, иностранные агенты, и в социальных сетях, на которые Запад выделял миллиардные средства, огромные бюджеты, конечно, все это требовало вступление в эту борьбу, и наш путь, конечно, это правда. Не случайно и название для книги выбрано именно такое «Сила в правде». Правда исторического факта, правда об истории той земли, на которой проводится специальная военная операция, правда об истории так называемой украинской государственности. Не случайно и, собственно, одним из символов этой операции, который был выбран Министерством обороны, нашими вооруженными силами, один из трех, а в социальных сетях он так и был обозначен. Сила в правде. Поэтому для того, чтобы и нашим военнослужащим, и нашему обществу более четко, более ясно, более достоверно понимать истоки, причины начала специальной военной операции, историю украинского национализма, геноцида, понимать, почему мы стремимся в ходе специальной операции к денацификации Украины и как ее осуществлять, вот с этой целью и был разработан отдельный раздел, который стал одним из ключевых в этой книге.
А каковы же корни украинского национализма?
Корни террора и геноцида на Украине 21 века лежат еще в идеологии и кровавом опыте украинского национализма. Еще в 1900 году идеолог украинской державной самостоятельности Михновский, названный предтечью волевого украинского национализма, в речи, изданной во Львове в качестве программы, она так и называлась, революционной украинской партии, брошюра «Самостоятельная Украина» провозгласил ультрарадикальные российские лозунги. Вот я назову только один. Все, кто на всей Украине не за нас, те против нас. Украина для украинцев. И пока хоть один враг-чужак останется на нашей территории, мы не имеем права сложить оружие. А этот лозунг, этот призыв, как мы видим, он вполне актуален и реализуется сегодня, реализуется при поддержке коллективного Запада. В дальнейшем, создав еще более радикальную, чем революционная украинская партия, Украинская народная партия, Михновский опубликовал ее кодекс под названием «10 заповедей Украинской народной партии». И некоторые из них впоследствии стали основой идеологии украинского национализма. Приведу лишь некоторые из них. Цитирую. «Все люди – твои братья, но москали, ляхи, венгры, румыны и жиды – суть враги нашего народа. Так было тогда, так остается и сейчас. И братья-славяне, упомянутые в одной из этих заповедей, тоже должны прекрасно это понимать». Ну и, собственно, и венгры, и румыны. Еще одна заповедь. «Всюду и всегда употребляй украинский язык. Пусть ни жена твоя, ни дети твои не поганят твоего дома языком чужаков-угнетателей». Ну и последнее. «Не бери себе жену из чужаков, поскольку твои дети будут тебе врагами. Не дружи с врагами нашего народа, поскольку ты даешь им силу и отвагу. Не действуй вместе с угнетателями нашими, ибо предателями будешь». Эти тезисы были взяты на вооружение и Бандерой, и Шухевичем. И, как мы видим, в начале 21 века и вплоть до сегодняшнего дня они реализуются, в том числе на территории Украины. Сама программа Михновского была опубликована во Львове еще в 1897 году, где он установил тесные контакты с галицкими проукраинскими деятелями. А вот в находившейся в составе Австро-Венгрии и Галиции тогда сформировалась уже антироссийская русофобская направленность украинского национализма. Оттуда, кстати, и доктрину агрессивного галицийского украинства стали насаждать в Малороссии, причем задолго еще до появления итальянского фашизма и германского нацизма в их человеконенавистническом российском духе разжигали ненависть. Вот в 1912 году издававшийся на украинском языке в Киеве журнал «Украинская хата» призывал дословно к следующему. «Коли ты любишь Украину, ты должен пожертвовать любовью к другим географическим единицам. Любишь свой язык? Ненавидь язык врага. Умей ненавидеть. Возрождение Украины синонимом ненависти к своей жене Московке, к своим детям кацапчатам, к своим братьям и сестрам кацапам, к своему отцу и матери кацапам. Любить Украину значит пожертвовать кацапской роднёй». Поэтому гражданская война, предательство своего народа, по сути дела, предательство редненьки Украины, эта политика, эта идеология, она в крови у тех людей, которые принимают идеи украинского национализма. И они, к сожалению, живы сегодня. Если говорить о преемственности украинского национализма, геноцида, народов, терроров, так вот, исследование сравнения исторических фактов показывает действительно единство геополитических воззрений и стратегических целей как нынешних укронацистов, так и их прародителей. А причем, что интересно, последние просто взяли, по сути, и перелицевали взгляды своих врагов-пилсудчиков, так называемую концепцию антироссийской мультинациональной империи, то есть Польши от моря до моря. То есть Польша стремилась тогда и стремится сегодня не просто построить империю и не просто мультинациональную, но одним из основных критериев построения этой империи она должна строиться на антироссийской основе. Сегодня же эта идея антироссийского объединения государств в так называемый санитарный кордон, вот по западной границе России, как заявил секретарь Совета Безопасности Патрушев, возрождена в виде американской инициативы трех морей. А с этой инициативой Польша с создания этой организации выступила еще в 2015 году, и в 2021 году такая организация была создана. И если раньше, в середине 20 века, начале 20 века Польша стремилась ее построить от Балтийского моря до Черного, то сегодня в эту же орбиту добавляется Адриатическое море, а по сути цель преследуется вплоть до Тихого океана. И это действительно отражают соответствующие документы. Так вот, за такой кордон ратовал еще один из основоположников украинского интегрального национализма, идеологии ауновского фашизма, Дмитрий Донцов. Его опусы, кстати, входят в федеральный список экстремистских материалов. Так вот, в своей книге под названием «Украинское государство и война против России», которую он разработал и издал еще в годы Первой мировой войны, утверждалось следующее. Это важно для понимания событий сегодняшнего дня. Цитирую. «Единственное, что может помешать победоносной поступи России, ее развал изнутри на национальные государства и создание из них военно-политического блока марионеток Германии и Австро-Венгрии». То есть, по сути дела, что тогда, что сегодня ведется речь о создании кордона вокруг России, созданию которого будет всесильно способствовать их ключевая марионетка антироссийская Украина, что в начале 20 века, что в начале 21 века. Именно по этой причине коллективный Запад сегодня, нацистская Германия в прошлом поддерживали и поддерживают стремление лидеров украинского национализма якобы к самостоятельности, независимости своего государства. А по сути они прекрасно понимают, что добиваться этих своих целей киевский режим может только ведя войну против России, против русского народа, что, безусловно, в полной мере им выгодно. Интересный факт, что Дмитрий Донцов, который, кстати, был русским по происхождению и, более того, родился в русском городе Мелитополь, который совсем недавно указом нашего президента стал городом воинской славы. Так вот, этот господин Донцов с началом Первой мировой войны призывал украинцев выступить на стороне Австрии против России. Когда наши русские войска вступили в Галицию, он, конечно, оттуда бежал, вначале в Вену, а затем и в Берлин, где возглавил так называемую украинскую информационную службу. Вот именно там, под влиянием фашистской идеологии, он слепил, опять-таки, из чужих наворованных идей, например, доктрины интегрального национализма Шарля Мороса, и опубликовал в книге под названием «Национализм», она тоже сегодня запрещена в России, это уже был 26-й год, доктрину украинского интегрального национализма. В 1934 году, когда уже к власти в Германии пришел Гитлер, тогда русские эмигранты с тревогой обсуждали угрозы будущей войны, раздела Советского Союза и возможности его предотвращения. В ответ на это украинские эмигранты радостно восклицали следующее. «Подел России – це самостоятельность Украины», то есть разделение России. И не просто даже разделение по частям, а еще и распределение. Так об этом можно говорить. Вот один из представителей этих украинских эмигрантских кругов, некто Максим Славинский, известный тоже украинский националист, буквально призывал к следующему. «Японская экспансия и германский Дранкнах-Остен вызовут отделение от СССР Украины, казачьих земель, Кавказа, Туркестана и всей Сибири». Что интересно, если мы обратимся к идеям Юзефа Пилсудского, относящиеся еще к началу 20 века русско-японской войны, когда он работал и на японскую разведку, он выступал тогда именно с такими же идеями, что победа над Россией возможна открытием двух военных кампаний на Западе, Германия, Австро-Венгрия, и на Дальнем Востоке, Япония. И не случайно к этим идеям в дальнейшем стремился и Гитлер, и, что немаловажно, почему мы и сегодня должны быть очень внимательны к нашим дальневосточным границам и рубежам, сегодня ровно к этому стремятся и противники России, прежде всего Соединенные Штаты Америки, активно утверждая и поддерживая Японию в ее милитаризации, открыто утверждая, что они считают Южные Курилы территорией японской и готовы оказывать поддержку Японии в возврате этих территорий. Вот такая очень важная не просто историческая параллель, а действительно преемственность этих, с одной стороны, националистических идей Украины, Польши, коллективного Запада, а с другой стороны, конкретная четкая методология, как добиваться этих целей посредством нанесения стратегического поражения России, нашему государству, нашему Отечеству. Буквально спустя несколько лет, уже в канун Второй мировой войны, в 1938 году, в военной доктрине украинских националистов был провозглашен следующий тезис. «Самостоятельная Украина может быть создана только на руинах Москвы и Варшавы. Вся украинская нация должна помнить, что Москва и Польша должны быть уничтожены». И это реализовывалось и в ходе Великой Отечественной войны, и Второй мировой войны, и в отношении советского населения, и геноцид поляков со стороны украинского национализма. И нужно четко понимать, что и сегодня, как только появится такая возможность, украинские националисты вполне будут готовы то оружие, которым оснастил их Запад, те навыки ведения военных действий, подготовки военных операций, которым их научил коллективный Запад, прежде всего Великобритания, все это в удобный момент может быть повернута и против Польши. И очень странно, что об этом сегодня там не задумываются. Думают, что история не может повториться. История как раз-таки всегда повторяется, но что самое опасное, она повторяется с последствиями, с трагическими и еще большего масштаба, чем прежде. И вот еще один важный тезис уже с началом Великой Отечественной войны, 41-й год, когда уже в руководящие документы Организации украинских националистов, так и называлась инструкция «Борьба и деятельность ОУН во время войны», пункт 18 этих пропагандистских указаний гласил следующее. Что нужно вколачивать в головы украинцев? То есть мы возвращаемся к вопросу об идеях, об идеологии. Дословно, прогнав москалей с нашей земли, не будем иметь сильной и могучей украинской державы так долго, пока соседом будет Великая Московская империя. Неважно, красная или белая. Уничтожить Москву, как великую империю, и не завести ее до самых только московских земель, сможем только тогда, когда на всех московских землях предстанут самостоятельные национальные державы. Иной дороги нет. Смерть Москве. Конец цитаты. Вот именно такой украинские нацисты сделали выбор для судеб народов Советского Союза без их ведома, против их воли, и решили навязать это, конечно, террором и геноцидом.
А может быть, есть еще какие-то причины, по которой именно Запад поддерживает украинский национализм?
Я думаю, есть такие причины. И, в общем-то, это общая тенденция развития миропорядка после окончания Второй мировой войны. К сожалению, эксперты отмечают, что количество войн, вооруженных конфликтов во второй половине 20 века, начале 21 века не просто не снизилось, а интенсивность их развязывания, во-первых, увеличивается. Во-вторых, огромное количество жертв, то есть после Второй мировой войны, по самым скромным подсчетам, потеряно более 30 миллионов человек. И третье, конечно, все эти военные конфликты – это огромная возможность для проходимцев различного уровня зарабатывать на этом огромные средства. Отмывать, красть, кому-то и в прямом смысле зарабатывать просто на производстве вооружения. И не исключением в данном случае является и война коллективного Запада. Плацдарм, для которой, конечно, стала Украина, война против России, даже до начала специальной военной операции. Вот по подсчетам экспертов, в период только с 2014 по 2018 год из тех средств, которые вкачивались в Украину коллективным Западом, прежде всего Соединенными Штатами Америки, миллионные, многомиллиардные суммы, вот на каждого человека, который стал жертвой геноцида русского народа на Донбассе, а это более 43 тысяч человек только по оценкам ООН, украденных денег, украденных киевским режимом за это время составляет в среднем 2500 долларов на каждую жертву. Это только что украл киевский режим. Конечно, в гораздо больших объемах средства ушли в карманы тех, кто раскручивает эту войну, кто ее финансирует. И поэтому, когда говорят сегодня о возможности завершения этого конфликта, его горячей фазы, приостановки, нужно понимать, что тем силам, которые его развязывали и поддерживают, это невыгодно. Сравнение нужно проводить и с войной, которую вели Соединенные Штаты Америки и в Иране, и в Афганистане, где военные расходы исчислялись в триллионах долларов. Так вот, некоторые эксперты и сегодня предполагают, что минимум до 1 триллиона долларов, когда будет прокачана через войну на Украине, но, может быть, только после этого можно говорить вот с точки зрения этой логики о какой-то возможности завершения войны на Украине. Ну и сегодня уже не только на Украине, потому что гибнут жители, гибнут граждане Российской Федерации. ситуации и на нашей территории.
Считаете ли вы, что специальная военная операция – это вынужденная мера для России?
Абсолютно в этом уверен. И об этом свидетельствуют все факты, все данные, которые были известны и до начала специальной военной операции, опять-таки и подготовка военных специалистов, обучение новым видам вооружения и военной техники, которые используются в странах-членах НАТО, собственно, создание баз, где разрабатывалось и готовилось к применению бактериологическое оружие как оружие массового применения, действия во всех других сферах, в экономической, финансовой, в дипломатической, они свидетельствуют о том, что, конечно, война против России началась уже не один год назад. Просто она велась в других сферах, и все готовилось к тому, чтобы перейти от первого этапа к следующему, к этапу с применением вооружения военной техники. И если мы посмотрим выступления, доктринальные документы, уставные документы украинских политиков, партий, общественных организаций, их идеологию, что самое важное, мы увидим дословно следующее. То, что война на Донбассе – это лишь первый этап, это начало войны против России, которая должна быть развернута на территории Российской Федерации, не просто до уничтожения русского народа в целом в результате его геноцида, но нанесение стратегического поражения России для реализации тех идей, которые заложены коллективным Западом, и разрушение прежде всего, в том числе через внутреннюю политику, через предательство, через измену, недостаточную поддержку, недостаточное понимание общественности, его мобилизацию на поддержку своей армии, своего руководства. Ну а сам ход специальной военной операции, те документы, которые были выявлены уже в ходе ее проведения, они только подтвердили, что все эти идеи были не просто переложены документы военного руководства в приказы по подготовке к переходу к наступательным действиям на тех или иных направлениях. Ну и, собственно, то, как сегодня разворачивается военный конфликт, когда находятся, создаются реальные угрозы для перерастания этого конфликта на более высокий уровень. Все это лишь свидетельствует о том, что война против России готовилась, и с этой точки зрения решение о заблаговременном начале специальной военной операции, конечно, было абсолютно верным.
Наш президент недавно сказал, что мы еще даже не начинали. Как вы думаете, что нас ждет в будущем?
Это очень сложный вопрос, над которым, я думаю, думают многие. Но для нас важно понимать то, что это не является рядовым каким-то вооруженным конфликтом на какой-то окраинной территории нашего государства или нашего Отечества. Опаснее всего, чтобы случилось повторение русско-японской войны начала 20 века, либо Крымской войны середины 19 века, когда большая часть народа, общества не воспринимало эти военные конфликты как войну народную, как войну отечественную. Ведь победить не просто в любой схватке в спортивной, а тем более в войне, можно только добившись максимального напряжения сил, всех сил, всего общества, не только материальных сил, физических, духовных прежде всего. И нам, конечно, нужно понимать, что сегодня действительно перед нашим государством, перед нашим народом, перед нашим отечеством большая угроза. Действительно, отечество в опасности. Напомню, если в годы Великой Отечественной войны против нас на нашей земле сражались представители 25 иностранных государств, а среди них добровольцами были представители 35 зарубежных наций, то сегодня против нашей малочисленной дружины только по официальной информации воюют представители более 60 иностранных государств. Масштабы финансовой поддержки, экономического давления на нашего государства, военной помощи, которая оказывается нашим противником, она несопоставима с теми войнами и военными конфликтами, в которых в свое время участвовали и побеждали наши предки. Поэтому прежде всего, конечно, нужно понимать, вот эту сложную обстановку и не просто быть готовым, а все делать от каждого из нас зависящее, чтобы помочь нашей армии одержать победу. Каждый день думать о том, что я могу сделать для того, чтобы победить.
С нами сегодня был Владимир Кикнадзе. Спасибо вам огромное и до встречи в следующую субботу.
Спасибо большое. До свидания.
ОУН – экстремистская организация, запрещенная в России. Беседы с Брэнсоном.